Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа Музея-исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня, к сожалению, у нас в студии нет директора музея Ксении Толоконниковой, но я, Алексей Пичугин, на месте. И вместе с нами и вместе с вами сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, кандидат искусствоведения и член правления Московского хорового общества. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Мы сегодня будем вспоминать отца Михаила Фортуната, совсем недавно, буквально вот на днях ушедшего из жизни. Отец Михаил прожил много-много лет в Лондоне, большую часть жизни, я так понимаю, в Лондоне, и большая часть его жизни была связана с митрополитом Антонием Сурожским. И мы чаще говорим в наших программах совместных с Музеем «Советский Союз. Вера и люди» о происходившем в Советском Союзе, тем интереснее сегодня будет поговорить о том, что было за рубежом, в Лондоне. Как раз это хронологически очень укладывается в наши рамки. И лишний повод вспомнить замечательного священника, регента, отца Михаила. Евгений, я, наверное, сразу вам слово передам, потому что далеко не все наши слушатели, я думаю, что, безусловно, все знают владыку Антония, митрополита Антония Сурожского, но далеко не все знают отца Михаила Фортуната, поэтому давайте прямо вот сначала с его биографии начнем.
Да, спасибо, Алексей. На самом деле, отец Михаил Фортуната – это фигура, которая в 20 веке может быть сопоставимо с самыми выдающимися церковными музыкантами, такими как архимандрит Матфей Мармыль, Виктор Степанович Комаров, Николай Васильевич Матвеев. То есть это человек, который всю свою жизнь посвятил Богу в качестве церковного регента. Он стал священником в 69 году, но большую часть церковного года он проводил на клиросе. Он действительно прожил большую часть своей жизни в Англии, потому что его туда пригласил владыка Антоний, и потому что отец Михаил нашел там свою, как говорят англичане, better half, лучшую половину. Он нашел там жену, Марианну Михайловну Феокритову, которая была дочерью в тот момент тоже регента этого храма. Со временем этот храм стал именоваться Русским кафедральным собором Успения Божией Матери. Но первую половину, как бы, или первую треть жизни отец Михаил провел там, где он родился. Родился он 19 мая 1931 года.
В Париже.
В Париже, в верующей семье, в которой были свои сложности.
А вот сразу, извините, пожалуйста, очень интересно происхождение фамилии. Фамилия-то итальянская.
Фамилия-то итальянская. Отец Михаил иногда посмеивался, что его предки далекие, которые носили эту же фамилию, были связаны с разбоем на море, то есть были пиратами. Но еще более отец Михаил любил соотносить свою фамилию с именем последнего по перечню, по алфавиту, апостола от 70 Фортуната. И когда за службой читались деяния апостолов и упоминалось имя апостола Фортуната, он оглядывал присутствующих на клиросе певчих, и те в знак, так сказать, одобрения, согласия, узнавания кивали, что, дескать, да, отец Михаил ведет свою, как бы, ну, не род, но свое какое-то вот соприкосновение с этой фамилией от апостольских времен. Но его фамилия в переводе, она, значит, фортуна, то есть судьба. И интересно, что происхождение, фамилия его жены, девичья, Феокритов, то есть судья, бог-судья. Тео и Крит – это бог и судья. В общем, с двух сторон это как бы есть адресат к Богу. Среди предков отца Михаила семья Стасовых, известная русская семья, где был Владимир Васильевич Стасов, глава художественного направления передвижников, глава «Могучей кучки», то есть человек, он был одним из главных сотрудников библиотеки публичной в Петербурге, он был главарем и глашатаем, так сказать, ну, главарем в высоком смысле, глашатаем такого русского искусства, нового искусства, которое не должно отрываться от народных корней и так далее, и так далее. В этой семье, кстати, Дмитрий Васильевич Стасов, младший брат Владимира Васильевича, который оставил свое оставил себя в истории еще и тем, что выиграл процесс у придворной певческой капеллы, которая встала, подала иск в суд на предмет изъятия из обращения тиража литургии Чайковского. Это было в 1878 году. И Дмитрий Васильевич Стасов, который вел дело от лица Юргенсона, выиграл. И отец Михаил и этот момент вспоминал, как бы относящийся к его фамилии. Вот, так что происхождение его итальянское, наверное, когда-то его предки оказались в России. Но он был глубоко русским человеком. И вот эта его русскость, она имеет, так сказать, не какие-то идиллические такие основания, а вполне конкретные. Отец Михаил...
А в Париже они оказались тем самым скорбным путем через Галлиполи?
Вы знаете, это трудно сказать, потому что целый ряд людей... Вы знаете, мой дед двоюродный оказался в Галлиполи совсем ненамного... Он ушел на эскадре, который командовал Врангель, барон Врангель, с русским войском и с эмигрантами, с беженцами гражданскими. Но потом он переехал в Сербию. Что касается предков отца Михаила, как они попали во Францию, я сейчас не готов сказать. Не готов сказать.
Но это не так важно.
Да,
в 1931 году в Париже родился будущий протоиерей Михаил Фортунато.
Да. Да,
да. У него есть воспоминания. Вы сейчас сказали, что он очень русским человеком был. Я где-то находил в каком-то из его интервью воспоминания о том, что я, говорит, немножечко помню 1937 год. В Париже столетие отмечается со дня смерти Пушкина. Нам сложно, наверное, представить, как в Париже русские мигранты отмечают столетие со дня смерти Пушкина. Но, тем не менее, даже вот шестилетний мальчик, совсем маленький, это запомнил.
Вы знаете, да, вы правы, но я не совсем как бы разделяю вашу точку зрения, что было трудно, что нам трудно представить. Я достаточно глубоко как бы погружался в историю русской эмиграции.
И вот, поэтому вам представить проще. А большинству из нас, кто и так глубоко не погружался или вообще не погружался, представить достаточно сложно.
Да, вот здесь я с вами, конечно, не могу не согласиться. И все-таки я хочу завершить вот эту мысль, которая пришла. Представьте себе газеты, парижские газеты, декабря, ноября, декабря 20-го года. В ноябре 20-го года эскадра Врангеля высадилась в Константинополе или в Безерте, или еще где-то на побережье. И газеты пестрели объявлениями. Русское инженерное общество приглашает новых членов. Русское общество врачей. Существовали десятки хоров, русских хоров, казаческих, военных, географического общества, приходских или каких-то еще, которые приглашали к себе певцов. То есть Париж 20-го года, 21-го года кишел русскими эмигрантами, которые не сталкивались, так сказать, друг с другом лбами, а искали как бы продолжение своей жизни на новой земле. И 37-й год, и вот эта вот дата Пушкина, конечно, не могла пройти мимо вот этого сообщества русских эмигрантов, сосредоточившихся в Париже, потому что Париж стал одним из самых главных и важных центров русской эмиграции и в отношении церкви. Например, в 24-м году было приобретено лютеранская усадьба приобретена, которая дала путь Сергиевскому подворью. А через год на Сергиевском подворье возник Богословский институт. Все это было сделано стараниями митрополита Евлогия Георгиевского, который имел прямое назначение от патриарха Тихона. Конечно, русская эмиграция вот тех времен, она была подвержена разным взглядам, естественно, сталкивались с точки зрения различные. И отец Михаил всегда, когда рассказывал о себе, он подчеркивал: «Я из тех, кого называли евлогианцы». В 21-м году уже состоялся собор русской зарубежной церкви, который противопоставил себя владыке Евлогию. И вот в Лондоне когда-то, в 26-м году, начал служить такой священник по имени Николай Берр. Этот священник был рукоположен в диаконы митрополитом Евлогием, но он тогда был архиепископ Волынский Евлогий, а через неделю был рукоположен в священнике митрополитом Киевским Антонием. Это было в июне 21 года, а осенью 21 года состоялся собор, где Евлогий, который не присутствовал, разумеется, его туда не позвали, где владыка Антоний и владыка Евлогий стали по разные стороны. И нельзя назвать это смутой, но, может быть, в каком-то смысле смут.
Я общался в свое время со священником, которого священническая хиротония должна была произойти в 92-м году в Киеве. И это как раз были те несколько дней, когда еще было непонятно, кто сейчас митрополит киевский, Филарет Денисенко или Владимир Сабадан. А у него на этот день, вот на один из этих нескольких дней, священническая хиротония, он диакон. И он просыпается и говорит: я не знаю, куда мне ехать, и к кому из них мне ехать, и кто меня будет рукополагать, кто на самом деле сейчас митрополит киевский.
Да, вы знаете, у меня похожая история. Владыка Антоний предложил мне посвящение в стихарщица. И я приезжаю в ближайшее воскресенье, как он мне и сказал, приезжаю, захожу в алтарь, а мне говорят, владыка Антоний заболел, а он действительно, это октябрь 2002 года, у него уже вовсю бушевал рак в нем внутри. Он сказал: владыка сейчас сегодня не присутствует. Если хотите, вас может посвятить владыка Василий Осборн. Вот он здесь, он это с удовольствием сделает. Как вы выбираете, ждать, когда владыка Антоний появится, или вот сейчас владыка Василий? Это 2002 год, никакого еще раскола, владыка Антоний жив. И я ответил, что нет, давайте я все-таки подожду владыку Антония. И вот так это не случилось. Не случилось. Таких воскресений больше не было практически.
И он уже не приехал. Или приехал, но...
Он приезжал, но уже было не до этого, не до меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня регент, член правления Московского хорового общества, кандидат искусствоведения Евгений Тугаринов. Мы вспоминаем протоиерея Михаила Фортуната, которого совсем недавно не стало. И это очень интересный период в рамках нашей программы, где мы говорим о церкви в советское время, во второй половине 20 века, потому что все, о чем мы говорим, это как раз тот период второй половины 20 века, но не у нас в Советском Союзе, а в Великобритании, в Лондоне. Итак, 31-го года рождения отец Михаил, и, соответственно, первые, я так понимаю, 20 лет его жизни проходит во Франции, в Париже.
30 лет.
30 лет.
30 лет. И Франция дала ему не только рождение, она дала ему те основания, которые позволили ему врасти в церковь настолько, что стать фигурой, на которую тогда смотрели, сейчас смотрят и будут, я уверен, смотреть как на фигуру с наидостойнейшую в смысле примера вот регенского служения. Отец Михаил в 1953 году, если я не ошибаюсь, поступил в Сергиевский богословский институт, где его профессорами были выдающиеся философы, священники, богословы, литургисты. И его непосредственным как бы учителем был Николай Михайлович Осоргин, который был старше отца Михаила всего лишь на 7 лет. И тем не менее он стал его наставником, поскольку был регентом на Сергиевском подворье. А как такового факультета, например, церковного пения, как это есть, допустим, в нашем Свято-Тихоновском гуманитарном университете, тогда не было. Были просто богослужения, на которые отец Михаил ходил, где он читал, где он пел.
И это
где...
была просто постоянная практика на клиросе.
Абсолютно.
И его наставник стоял там же, регентовал и показывал...
Да. И среди соучеников отца Михаила были тоже замечательные люди. Кажется, доучивался в это время протопресвитер будущий, Борис Бобринский. То есть все те люди...
Тоже совсем недавно ушедшие из жизни.
Да, да. 25-го года рождения, я его тоже очень хорошо знал. И вот отец Михаил выучился в Богословском институте. И что же случилось? Почему вдруг он оказался в Лондоне? Но какой-то судьбой он оказался в Лондоне, где... Естественно, пришел в храм русский, московский храм, он был единственный в то время, в котором служил епископ молодой Антоний. Регентом в это время был Михаил Иванович Феокритов. Буквально два слова о нем. Выпускник Пензенской духовной семинарии, где он был учеником Касторского, известного композитора и регента. Затем Феокритов молодым человеком приехал в Москву, где стал посещать спевки, концерты, службы Московского синодального хора, где сблизился с Кастальским, со Смоленским, с Данилиным, Головановым, с теми людьми, которые определяли философию, концепцию вот, развития Московского синодального училища, Московского синодального хора. И, оказавшись в эмиграции, он сменил в Висбадене, в Германии, Афонского, а потом в 1946 году был приглашен своим родным братом в Лондон. А родной брат его, протоиерей Владимир Феокритов, был настоятелем того храма, в котором потом начал служить владыка Антоний будущий. В 50-м году умер отец Владимир Феокритов, на его место встал иеромонах Антоний, а регентом 46-го года продолжал оставаться Михаил Иванович Феокритов. И вот у него было 6 детей, родившихся в Германии, и его дочь... И отец Михаил поженились, если я не ошибаюсь, в самом начале 60-х годов, может быть, 61-й год. И примерно в это же время, по приглашению владыки Антония и Михаила Ивановича Феокритова, отец Михаил с супругой приехали в Лондон. Отец Михаил сразу стал преподавать в одном из провинциальных университетов русский язык, возможно, русскую литературу, может быть, что-то связанное с богословием. И одновременно он стал по субботам, воскресеньям, выходные дни, служить на клиросе. И он часто вспоминал, как дороги ему были вот те службы, на которых они стояли очень часто вдвоем: Михаил Иванович Феокритов и Михаил Фортуната. Вдвоем они пели всеночные, вдвоем они пели литургии, и отец Михаил вспоминал, как, по каким книгам они пели.
По каким, кстати?
Вы знаете, это тоже очень интересно, потому что приход Успения Божией Матери в Лондоне – это один из старейших приходов в Западной Европе, принадлежавших русской церкви. Его открытие связано с указом Петра 1716 года, с просьбой об открытии прихода к нему обратились не русские, а греческий архиепископ Арсений, который приехал в Лондон побираться, буквально, собирать деньги на греческий приход. Это не удалось. Через год такой жизни он по совету секретаря русского посольства Якова Синявина написал прошение русскому царю. И Петр откликнулся, и была основана церковь греко-российская русская посольская церковь. И вот первые два настоятеля были греками, а в 1747 году туда был направлен первый русский священник, который привез с собой облачение и церковные книги. Я эти книги сам держал в руках, например, «Триодь» 1747 года, где указывал, что «Триодь» была напечатана стараниями императрицы Анны Иоанновны. И вот такие книги были на нашем клиросе, и которые были в употреблении. Вот это вот удивительно. И вот в том числе старые книги тоже 18 века, может быть, 19 века, содержащие одноголосное изложение наших богослужений. И вот по этим книгам, например, какие-нибудь седальные или какие-нибудь запостеларии, отец Михаил и Михаил Иванович Феокритов, ставший его тестем, они пели вдвоем.
Я сейчас, отвлекаясь от основной канвы вашего повествования, хотел бы спросить, я просто нигде не находил никогда ответ на этот вопрос, про владыку Антония. Родившись в 1514 году, много и очень, ну, какая-то такая важная часть раннего его детства прошла в Персии. До эмиграции он когда-нибудь был в России? Они жили в России?
Да, это случилось естественным образом, потому что с началом войны все сотрудники российских посольств должны были вернуться в свою страну. Он родился 19 июня 1914 года, война началась через несколько месяцев, и его семья вернулась, и он младенцем жил в том доме, который сейчас является музеем имени Скрябина, потому что его мать была родной сестрой Александра Николаевича Скрябина, который жил в этом доме, как в своем доме.
А дом где?
На Старом Арбате.
А, на Старом Арбате.
Да. И вот
то есть он какое-то время все-таки пожил даже...
Год.
Да.
А в 15-м году его отца вновь послали, может быть, уже в каком-то ином качестве, кажется, ну, секретарем посольства, послали в Тегеран. И владыка Антоний об этом вспоминает, он говорил, он и мне говорил, что как вот описывал, как путешествовала его семья вот через пустыни, через вот эти все верблюдные караванные пути, и как семья оказалась сначала в Австрии, в Германии, потом во Франции, наконец, засела, где он ходил в школу, где он был прихожанином Трехсветительского подворья, которое возникло на грани, на рубеже 30-х годов, примерно 29-й, 30-й, 31-й год, куда ходили епископ Вениамин Федченко, куда ходил Лоский Владимир, куда ходили целый ряд людей. В Лондоне я встречал в 90-е годы старых-старых прихожан, некоторые были даже старше владыки Антония, которые тоже ходили в эту церковь Трехсветительского подворья, церковь, которая была, принадлежала Московскому патриархату, но принадлежность к Московскому патриархату в эмигрантской среде Парижа 20-30-х годов означала быть изгоем. Отец владыка Антоний говорил, что от него отвернулись самые близкие друзья. Ему, для него были закрыты двери многих домов, потому что он оставался верен матери церкви, как он неоднократно вот подчеркивал.
А он чувствовал себя москвичом, кстати, интересный
вопрос. Нет, он не чувствовал себя москвичом.
Но... Я не знал, что он жил в Москве буквально год, но
да,
все равно.
Да, да, да. Ну, понимаете, может быть, в самой глубине или в каком-то закоулке своего сердца, может быть, он и московский, да, дух в нем царил. Но, слыша его речь, я думаю, что так мог говорить Чехов или Бунин, так могли говорить Чайковский там, или вот такие люди, которые жили в XIX веке, как владыка блестяще владел французским, немецким, он владел персидским, он Но русский язык поражал, поражал его церковнославянский язык, вообще поражала его интонация тех обычных вещей, обычных молитв, даже «Отче наш» или «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», что он читал в конце своих бесед. Это было вот какое-то совершенно, совершенно особое интонирование текста.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, член правления Московского хорового общества, кандидат искусствоведения. И мы вспоминаем протоиерея Михаила Фортуната, и буквально через минуту продолжим. Сейчас небольшой перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».